слухаеце радыё Свабода, далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярнуў вашу ўвагу на тэмы дня 7 снежня. Радыё Свабода плануе ў жывую трансляваць лекцыю Святланы Алексіевіч у шведскай акадэміі а 19:30 паводле менскага часу. У эфіры таксама інтэрв'ю з яе аташэ Стэфанам Эрыксанам, рэпартаж нашай карэспандэнткі са Стакгольму, гутаркі з перакладчыкамі Алексіевіч ды іншыя падзеі. Чаму расце запазычанасць па зарплаце? Што чакае беларускія праекты ў Венесуэле? Чаму пратэстуюць віцебскія дачнікі? Сёння ў Стакгольме з Нобелеўскай лекцыі выступае беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч. Яе прэмія стала першай Нобелеўскай у гісторыі беларускай нацыі. Напярэдадні беларуская аўтарка ўжо мела прэсавую канферэнцыю ў Стакгольме, дзе сярод іншага так акрэсліла галоўныя матывы сваёй творчасці.
Я хотела, вот когда начала писать, ну, действительно, я хотела понять, кто мы, что мы за люди, почему мы так некрасиво и нехорошо живем, почему опять из этой прекрасной идеи ничего не получилось. Я видела, как страдают люди вокруг меня. Я хотела во всем этом разобраться.
Сёлетняя нобелеўская лаўрэатка вядомая сваім крытычным стаўленнем да аўтарытарных кіраўнікоў як Расіі, так і Беларусі, якія, адпаведна, не ў захапленні ад гэтага і каментуюць яе крокі таксама крытычна. Што яна думае пра сваё супрацьстаянне з моцнымі?
Што я абліваю грязю народ, што я абліваю грязю Пуціна, каторага сёння как бы затмение нашло на рускі народ любит, Лукашэнка тоже. Нет, я просто ищу правду, я пишу то, что я вижу, как я это понимаю. Я только это делаю. И опять я повторю, надо делать спокойно свое дело.
Прэс-аташэ Нобелеўскай лаўрэаткі стаў былы пасол Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксан. Ён сустракаў яе ў Стакгольме, паўсюды яе суправаджае і адказвае за праграму знаходжання ў Швецыі.
Натуральна, вось гэта падзея яшчэ там расшырыць вядомасць не толькі Святлана Алексеевіч, і таксама людзі будуць больш ведаць пра краіну Беларусі. Гэта сапраўды, я лічу, такі шанец для краіны стаць еўрапейскай.
Мяркуе Стэфан Эрыксан. Белтэлерадыёкампанія, тэлеканалы АНТ, СТВ, тым не менш, не будуць трансляваць ні Нобелеўскую мемарыяльную лекцыю, ні ўрачыстую цырымонію ўручэння Нобелеўскай прэміі Святлане Алексіевіч. Але альтэрнатыва ёсць. Па-першае, Радыё Свабода плануе ўлучыць жывую трансляцыю з сайту Нобелеўскага камітэту а палове 8. У сацыяльных сетках запушчаны флэш-моб «Святкуем Нобеля разам». Блогер Антон Матулька звярнуўся да кіраўнікоў і адміністратараў папулярных клубаў, кавярняў з просьбай таксама арганізаваць на вялікіх экранах прагляд Нобелеўскай лекцыі і ўзнагароджання Алексіевіч.
Я писал владельцам, собственникам или управляющим заведений с предложением. Они писали, что да, мы с удовольствием, но хотим, мы не против. Ну, практически все, кого я спрашивал, практически все сказали, что подключимся. Несколько человек я в комментариях отметил управляющую кафе-ателье. Она сказала, ой, с удовольствием, попробуем уточнить, сможем ли технически сделать. Кто-то сам писал, присылал, что вот мы тоже планируем это делать. Только висит два человека, которые сказали, что попробуем разобраться, получится ли, но ничего не ответит. А все остальные или с удовольствием, или без проблем. Тоже ателье управляющая, она думала, может, какой-нибудь бокал шампанского тем, кто придет на трансляцию. Но они вообще очень поддержали. Им выгодно и экономически, с одной стороны, с другой стороны, они сами искренне с удовольствием посмотрят. Общество давно уже готово к таким вещам. Даже вот то, как люди легко реагировали и соглашались, это тоже показатель.
каже Антон Матолька. Белорусский МЗС проверяє інформацію про гибель у Сирии громадянина Беларуси, який воював на боку исламской державы. Посольства у Турции и Сирии проводят отповедную працу. Ну а звездки про то, что под час войны у Сирии загинул громадянин Беларуси, який верогодно воював на боку исламской державы, з'явилися у интернете 6 снежня со спасылкой на курдские крыницы. Повідомлялося, что загинулый небыто з'являється жыхаром городни Дионисом Васильевым 1982 года нараджэння, был он забит на мяжи Сирии и Ираку.
Живая свобода, Галина Тиханович.
Правоабарончыя арганізацыі сёння назвалі лаўрэатаў нацыянальнай прэміі праваабаронцаў за дасягненні ў сферы правоў чалавека. Гэта ўручэнне прэміі адбудзецца напярэдадні міжнароднага дня правоў чалавека, які адзначаюць 10 снежня. Лаўрэатаў сёлета вызначалі ў трох намінацыях: праваабарончая дзейнасць, журналістыка і асоба. У першай намінацыі адзначаны намеснік старшыні закрытага ўладамі праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч. У намінацыі журналістыка найлепшым прызнаны карэспандэнт Еўрапейскага радыё для Беларусі Дмітрый Лукашук. Ну а у намінацыі асоба апазіцыйны актывіст праваабаронца Валерый Шчукін. Вот что сказал сегодня, у приватности, Валентин Стефанович.
Я выдатно ведаю, что не видишь на то, что Влада робит смысл, что нас нема, что мы здесь там листуем в андерграунде. Я ведаю, что они прослуховываются от того, что мы говорим. Я ведаю, что они читают то, что мы пишем. И я ведаю, что они выполняют от того, что мы потребуем. Но на прошлый приклад это вызвали неприличных вязей по тем списке, на яким мы настаивали.
Ну а тры высокапастаўленыя чыноўнікі, вызваленыя ад займаных пасадаў у сувязі з учынкамі, несумяшчальнымі са знаходжаннем на дзяржаўнай службе, а таксама за парушэнне заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй. Гэта вынікае з пастановы Савета міністраў, якая апублікаваная сёння на сайце ўраду. Васіль Півавар вызвалены ад пасады намесніка міністра сельскай гаспадаркі. На гэтую пасаду ён быў прызначаны ўсяго толькі ў сакавіку сёлета. З падобнай формулёўкай звольнены намеснік міністра транспарту і камунікацыі Яўген Рагачоў. Ад пасады вызвалены і першы намеснік начальніка беларускай чыгункі Уладзімір Міхайлюк за парушэнне пісьмовага абавязацельства па выкананні абмежаванняў, прадугледжаных законам аб барацьбе з карупцыяй. Так гаворыцца ва ўрадавай пастанове.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ну а зараз да падзеяў Нобелеўскага тыдня. Першая нобелеўская лаўрэатка ў гісторыі Беларусі Святлана Алексіевіч ужо некалькі дзён знаходзіцца ў Швецыі. Нобелеўскую лаўрэатку ў Стакгольм суправаджае і карэспандэнтка Радыё Свабода Александра Дынько, якая з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Таким чином, про сегодняшнюю подею, где и перед кем Нобелевский лауреат выступает со своей Нобелевской лекцией, и кольки на ей отводится часу?
Нобелевская лекция сегодня начнется о 17.30, это по стокгольмским часе, по белорусским часе это на 2 часы позднее. Светлана Дая подрихтованная рассказала нам про то, что она отмовилась от традиционной вечеровой сукенки под час этого выступу. И с такой вельми поважной причины сказала, что будет рассказать как раз про то, что она робила все життё, про свою працу. И это такие жесткие темы, это Чернобыль, Афганистан. И Светлана кажа, что было бы вельми дивно, коли б я про такие темы расповедала у вечеровой сукенцы у декольте. Тому и она будет выступать у брушным костюме. Кольки часу отводится на эту лекцию, вырашая, конечно, сам лауреат особисто. Ну, звычайно, такая лекция тягнется 30-40 филинов. Мы ведаем, что по раскладе, а с темой године, это значит, про полторы годины, уже почнется черговая импреза, это банкет, прием для гостей. И тому наихудшее, что за эти полторы годины уже эта подея скончится. На лекцию запрошены гости Светланы, так само запрошенные высокие гости. И, конечно, будет сопровождать ей нобелевские атташе, а это был амбассадор Швеции в Беларуси Стефан Эриксон. Пусть пресса так само мае право присутничать, туди продаются квитки. И я думаю, это будет все у Великой Зале Шведской Академии. Думаю, что людей будет шмат.
Александра, вы сопровождали Светлану у ее подорожья. рейсы из Менску у Стокгольм и отзначили, что белорусская авиакомпания «Белавия» по своей инициативе витала первую Нобелевскую лауреатку как VIP-пассажира. Чем надзвичайный был этот рейс?
Так, был такой счастливый выпадок, что мы со Светланой летели одним рейсом Менск-Стокгольм, рейсом авиакомпании «Белавия». И, насколько нам стало известно в аэропорте, «Белавия» сама приняла решение пересадить Светлану у бизнес-класса. Так само я ее гостю, это основатель портала «Тутбай» Юрий Зисер и его жонка Юлия Чернявская, которые прилетели разом со Светланой у Стокгольм. Светлану так само проводили у бизнес-зале у «Чаканья», коли мы чакали посадки на рейс, и коли мы уже сели у самолет, людей, дарэчы, было не так шмат, это была суббота, капитан этого самолета по гучной сувязи повиншавал Светлану Александровну Алексеевичу с затриманием Нобелевской премии, сказал, что она есть на борте самолета. И вот на фоне того, что белорусская влада заняла такую позицию игнорования Нобелевской кандидата и этой узнагороды фактично для Беларуси, вот такие деяния авиакомпании, якая у нас монополистка, державная компания, и они, конечно, были вельми приемные.
Ну, а як Светлана Алексеевич и ее гости рыхтуются до кульминационной подеи, до дня вручения премии?
У Светланы Александровны вельми жесткий, таки насыщенный график, хотела бы сказать, дає интервью журналистам и отказывая на все питания, хотя сама мне казала про то, что я вельми тяжкая эта публичность, але она отрымается. Сегодня зранку как раз таки у яе была публичная подея, эта дискуссия с министром замежных справ Швеции Марго Вальстром. Сама с подарением министра запросила Светлану на провести эту дискуссию. Это как раз подея была публичная, на ее каждый человек, каждый швед мог купить квиток и прийти у головный шведский Стокгольм театр поглядеть и на министра, и на Светлану Алексеевич. И вот я все не могла засвечивать, что она отрымается вельми добро. Я думаю, что 10 снежня так само будет вельми годно представлять и отрымливать эту нагороду.
Ну и еще у своих репортажах на протягу этих выходных вы писали про то, что вам довелось погуторить со звичайными шведами. Там отбываются адвентные кирмаши, такие калядные кирмаши. Коли вот вы пытались про Беларусь, про Алексеевич, что вам звичайные громадяне Швеции отказывали?
Был такой вельми уражливый момент, когда я вот вырешила поговорить с правдой людьми на улицах. Первый человек, первый хлопец, до якого я подошла, я спыталася, вот тебе да ён, что зараз Нобелевский тизень, тебе да ён про Алексеевич, он мне одразу кажет, так, я веду Алексеевич, я прочитал две ейные книжки по-шведску и расповел мне и про Алексеевич, и про Беларусь. И вот из ягоных вуснов прозвучала вельми цікавая и важная фраза. Все, что я ведаю про Беларусь, это Алексеевич. Мне это уразило тем, что ну вот для Беларуси, конечно, это такие отрывания Нобелевской премии, это такие, по-моему, перелом. Коли ранее нас ведали как опошнюю диктатуру Европы, и коли ранее нас ведали как краину, где есть только Лукашенко, то теперь мы все-таки ловимся краиной Нобелевского лауреата. И еще приемный момент о Швеции, что все-таки шведы читали книги Алексеевича. Они все перекладены на шведскую мову. И тут жартуют, что не каждый год бывает так, что Нобелевского лауреата по литературе уже ведают, что его книги уже читали простые люди.
Александра Денько передавала со Стокгольму. Стефан Эриксон был первым керовником дипломатичного представительства Швеции у Беларуси. За 7 год тут он выучил белорусскую мову, посябровал с письменниками, поэтами и музыками и поспел завоевать любовь громады. Коли у 2012 годе белорусские улады вырашили не протягивать Эриксону дипломатичную аккредитацию, это означало выгнание. Теперь Стефан Эриксон, как вы чули из репортажа Александры Денько, нобелевский атташе сёлетней лауреатки Светланы Алексеевич. Он отказный за ее знаходжение у Стокгольме, повсюле ее супроводжая. Александра Денько сустрелася с ним у одним из покоев Гранд-отелю у центра Стокгольма, где живут нобелевские лауреаты. И зараз мы пропонуем его отказы на питание «Радио Свобода». Мы запыталися с подара посла Тиосю его тлумачение, чому белорусская улада заняла позицию игнорования нобелевской лауреатки и самого факту надания ей премии.
Ой, вы ведаете, я думаю, не тот человек, який там сможет на это питание отказать. Про что я ведаю, это что большинство белорусов восприняли новину про узнагороду Светланы Алексеевич вельми становча, что это стало для людей соправдной подеей. И это натурально. Конечно, усім, ну, тем больше в наши часы, потребны добрые новины. Так? И тут такий выпадок, я думаю, ясный, так? Это для любой краины краіны это вялікая падзея і людзі ўцішаюцца гэта навіне і ну гэта мяне таксама вельмі радуе.
Шмат кажуць пра тое, што Нобелеўская прэмія для беларускай аўтаркі гэта шанец для ўсяго свету і для беларусаў найперш паглядзець на Беларусь па-новаму. Ці зменіцца пасля гэтага стаўленне да Беларусі ў свеце, як вы думаеце?
Гэта зараз вельмі такі важны момант для беларусаў саміх, так? Вось як успрымаць гэта? Ну, для мяне, ну, гэта ўзнагарода, гэта ўсё-такі доказ таго, што Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы і астатняга міра, так? Што тое, што адбывалася, адбываецца ў Беларусі, гэта цікава, гэта важна і не толькі для саміх беларусаў, гэта, ну, такі крок, я бы казаў, ну, прыбліжэння ўсё-такі Беларусі з астатнім светам, таму што у чымсьці, ну, это Светлана сама гаварыла, ну, падзеі ў Беларусі развіваліся так трохі асобна такі, так, вось трохі, мабыць, ну, ізалявана, так сказаць, ад працэсу, які адбываецца ў астатнім міры, да, і ў нас глабалізацыя гаворыць, это сапраўды так, і таму я лічу вельмі важна, ну, мець стаўленне да таго, што адбываецца у суседніх краінах і не толькі ў суседніх краінах, нават тое, што адбываецца ў краінах на вялікай адлегласці, так сказаць, мае для нас значэнне. І мы, ну, мы пазнаем і самаго сябе праз таго, як мы ўспрымаем тое, што адбываецца на ваколле. Я думаю, што ў Швецыі, я магу толькі гаварыць пра Швецыю, канешне, былі людзі, якія добра ведалі пра Беларусь. Ну, я думаю, усё-такі, мабыць, у Швецыі больш, чым там у сярэдняй такой еўрапейскай краіне, так? Але натуральна вось гэта падзея яшчэ там расшырыць вядомасць не толькі Святлана Алексеевіч, і таксама людзі будуць больш ведаць пра краіну Беларусі. Гэта сапраўды, я лічу, такі шанец для краіны, ну, стаць еўрапейскай.
А ці не трымаеце вы крыўды на Беларусь за тое, што вам давялося пакінуць яе супраць сваёй волі?
Ведаць, я не злапамятны. Па-руску ёсць такая прыказка, я не ведаю, як па-беларуску, на абіжных воду возіць. Да канца, мабыць, я так ніколі не зразумел, чаму так гаворыць, але мне падабаецца. Таму, не, я рэдка крыўдуюся. Калі даведаўся пра ўзнагароду, я глядзеў там у прымым эфіры, натуральна, тады ў пачатку кастрычніка было, так? Я так закрычаў, нават так, што калегі там, ну, падумалі, што нешта там адбылося. Ну, і для мяне асабіста, канешна, вельмі прыемна там, што я магу нейкі зараз карысць у гэтай сітуацыі прынесці спадарні Светлане, ну, зараз у якасці нобельскага аташы, як гэта называецца, такая традыцыя склалася, што шведскі МЗС прадастаўляе нобельскому камітэту, ну, дыпламату, які там суправаджаюць лаўрэатаў падчас нобельскага тыдня. Ну, шырока кажучы, я так спачатку падумаў, мабыць, не варта. Ну, карацей, калегі переканалі, што трэба абіскова прасіцца на такую заданню. І, ну, зараз я, канешна, там не шкадую, для мяне, наадварот, это вялікі гонар, што я магу быць карысным тут для Светланы падчас яе прабывання тут у Швецыі.
Кажа аташэ Нобелеўскай лаўрэаткі Стэфан Эрыксон. Такім чынам, сёлета ўпершыню ў гісторыі беларуска атрымае Нобелеўскую прэмію, але дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі адмовіліся весці трансляцыю з гэтай урачыстасці. Як вы думаеце, чаму? Такое пытанне мы задавалі гарадзенцам.
Это стыд и позор. Это государство белорусскому стыд и позор. Это человек, Алексеевич, который прославил всю Беларусь. Но это просто хамское отношение. Ну, потому что, конечно же, она критикует Лукашенко. Не Беларусь, а Лукашенко. И когда он заявляет такие вещи, что какие-то там нобелевские лауреаты позорят и там Беларусь, так нет, Лукашенко позорит, а не Беларусь. И вообще страна должна гордиться такими людьми. Это такой взрыв произошел, ну что это вообще, это супер. И радоваться должны, это все должно быть, только надо радоваться этому. И показывать надо, что всем людям.
Насколько я знаю, она критиковала наш государственный строй, и возможно поэтому... Ну, а так как наш основной канал, он все-таки такой приближен к управлению всем государством, то, возможно, им это не очень понравится, поэтому так запретили. Ну, я считаю, поэтому.
Ну, Но я тоже слышал, что даже, по-моему, президент что-то такое говорил.
У нее очень сухо ее поздравили.
Да, да, да. Ну, то есть, что он как бы, ну, не то чтобы как бы поздравлял ее, я даже не знаю. Я вот сам не смотрел, но вот слышал, что вот многие говорили, что да, очень так грубо как-то отреагировал на это. Ну, не знаю.
Ну, вообще обидно, конечно, то, что такое достижение пытаются скрыть. Но, да, тем более первое в Беларуси.
Ой, я не лезу в политику.
Ну, что-то есть. Политик, может, неправильно пишут. Нет, это уже ненормальные телевидения. Ну, надо у них спрашивать, чем не заинтересованы.
Я не читала ее книги, как бы и не слышала про нее, но раз она получает Нобелевскую премию, значит, человек заслужил, но значит, ну, я не знаю, может быть... Не знаю.
Ну, а что может быть?
Мысли приходят, конечно, коррупция, возможно.
Ну, честно сказать, сложно. Как бы вот что, если бы читал, то, может быть, ответила так. Может, есть какие-то более важные программы, которые хотят включить. Не, ну, Нобелевских лауреатов, наверное, надо показывать все-таки. Надо показывать. Но все-таки это ж, во-первых, лауреат в этот раз, а во-вторых, то, что человек достиг чего-то. И тем более это белорус.
Такія меркаванні мы пачулі ў гародні, а я дадам, што Радыё Свабода плануе ў жывую трансляваць лекцыю Святланы Алексіевіч у шведскай акадэміі а 19:30 паводле менскага часу. У Беларусі творы Святланы Алексіевіч з сярэдзіны 90-х гадоў не выдаваліся, бо выдавецкія правы мае расійскае выдавецтва «Время». Але па-беларуску ў 2013 годзе ў прыватным выдавецтве «Логвінаў» выйшла яе апошняя кніга «Час секонд-хэнд». З беларускімі перакладчыкамі твораў Алексіевіч пагутарыла Інна Студзінская.
Чатыры першыя творы Святланы Алексіевіч на беларускую мову яшчэ ў 1980-90-х годах пераклаў тагачасны галоўны рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Мікола Гіль. Зараз ён ганарыцца тым, што, як ён выказаўся, жыццёвы і пісьменніцкі подзвіг Святланы Алексіевіч набыў такі нечуваны, громападобны поспех, а сам Мікола Гіль меў дачыненне да гэтых перакладаў.
Я вельми рады за Светлану Александровну, она вельми славный человек, сердечный, щирый. У меня заховываются такие милые надписи на книжках, которые она покинула. А зараз я их в додаток до этого, до всего. И гонорюся, конечно, что имел дочинение до кого, как звучали книжки по-белоруску. Она, по крайней мере, не контролировала меня. Давала книгу, и, коли ласка, перекладите, по-моему, аж 4. Я больше контактовал с выдавецтом и с часописом. И она заручала мне это робить без неких там оговорок и обумовленностей.
Першай у 1985 годзе у выдавецтве «Юнацтва» выйшла кніга Святланы Алексіевіч «Апошнія сведкі». У 91 годзе у мастацкай літаратуры выйшла дакументальная аповесць «У вайны нежаночае аблічча», а ў выдавецтве «Беларусь» «Цынкавыя хлопчыкі». У 1993 годзе Мікола Гіль пераклаў «Зачараваная смерцю». Кніга выйшла ў выдавецтве «Беларусь». Наклады ўсіх выданняў былі невялікія, але ўсе яны выходзілі ў дзяржаўных выдавецтвах, падкрэслі перакладчык Мікола Гіль.
Державное замово, конечно, выдавецтво мастацкой литературы и полный часопис. Официально заключались домовы, как за все, да, на любую книгу. Ну, это же было за советским еще часом. А после Чернобыльская молитва у полыми, это Сергей Законнику попросил перекласти. Ну, а лишь это было так само еще державным часописом с министерственной информацией.
Проблемы и непоразумение с уладой и с некоторыми героями твору у Светланы Алексеевич почались и еще после книги «У войны не жаночая аблічча». А пасля выхаду «Цынкавых хлопчыкаў» маці загінулых у Афганістане салдат нават падалі на пісьменніцу ў суд, кажа Мікола Гіль.
Светлана Александровна была не надто, так сказать, зручный, свойский автор. Вы знаете, какие возникали проблемы с теми самыми цинками хлопчиками, особливо. Навод там до суда доходило. Мы у Лиме друковали материалы с нагоды этих судов. Бедные женщинки, ну что сказать, ну, зашоренные были. Заместо дячности подавали в суд. Я тут згоден с Олесем Адамовичем, когда он говорил про то, что робила Светлана Александровна, что это не просто магнитофонные записи. Это не просто документальная литература, тесе, а это, я когда Моевич умел говорить, звышлитература. Поглядите, какой успех имела его блокадная книга «Из огненной вёски». Это, правда, такая житцовая плынь, что, видать, дать фору любой письменницкой фантазии, выдумцы.
У 2013 годе у выдавецтве Логвинаў вышла по-беларуску апошняя книга Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд. Конец червоного человека». На беларускую мову яе пераклали Валер Стралко и Тихон Чернякевич. Спадар Чернякевич признается, что гэта была довольно складаная задача. Аўтарка вельмі патрабавальная.
Светлана Александровна, она вельми так ощадно ставится и до слова. Это то, как гучить фразу в огуле. И она, конечно, была вельми засекавленная в том, как по-белоруску фраза гучала так же досконало, музычно, ритмично, как и в оригинале. Было несколько встреч, когда мы анализовали певные фразы, певные ходы, как повинны гучать разделы по-белоруску, бо не совсем грамматично они гучали по-белоруску, так само, как и по-русски. Некоторые слова сгодняли будова самой фразы. И она, в принципе, довольно добро ведает белорусскую мову и ведает, чего она хочет на выходе от перекладчика. Ну, то бок, тут ей было значно простее, я думаю, чем працовать с японскими перекладчиками, китайскими. И она могла оценить переклад, могла нечто забраковать, нечто ухвалить. Была такая довольно напруженная или интересная праца.
Згадывает Тихон Чернякевич.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Сёння Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі прывёў дадзеныя аб пратэрмінаванай запазычанасці па заробках ў краіне па астане на 1 снежня. Калі пад выбарай з працаўнікамі разлічыліся, то цяпер даўгі па зарплаце нарастаюць. З падрабязнасцямі Владзімир Глот.
Паводле афіцыйных крыніцаў беларусам не выплацілі 241 мільярд 400 мільёнаў рублёў на 405 прадпрыемствах. Гэтыя лічбы асабліва ўражваюць, калі параўнаць іх з адпаведнымі паказнікамі месячнай даўніны. Тады не змаглі своечасова выплаціць толькі 52 мільярда на 111 прадпрыемствах. А па стану на 1 кастрычніка сітуацыя выглядала яшчэ лепей, каля 28 мільярдаў запазычанасці усяго на 13 прадпрыемствах. Кіраўнік фонду Мезаса Ярослав Романчук параўнаў сённяшнія дадзеныя з датай правядзення прэзідэнцкіх выбараў і адзначыў у размове са «Свабодай», што за гэты час запазычанасць вырасла ў 8,7 разу.
Ну, калі далі крэдыты, сплацілі даўгі, гэта ўсё было зроблена як частка палітычнай кампаніі. Гэта не азначала, што прадпрыемствы лепш пачалі працаваць. Ну, такая звычайная палітычная хітрасць, папулізм, які Богом вылазить и банком из предприемства. Вместо того, как робить реформы, мы робим имитацию и ось, заливаем все это грошима, причем чужими грошима, грошима подплатильщиков. Так что я думаю, что этот показчик будет увеличиваться, погрошаться и свечить про то, сколько у нас на самой справе уже мертвых предприемств. Треба просто позбавляться от того, что перешкаджает жить и робить все еще и далее.
Найгоршая ситуация со своей часовой выплатой заробков у сельской гаспадарцы, прамысловасці і будаўніцтва.
Ну а тэму, колькі ж беларусы гатовыя працаваць, будуць абмяркоўваць эксперты ў праскім акцэнце.
Хто ў Беларусі за, а хто супраць падвышэння пенсійнага ўзросту? Ці гатовыя беларусы да рэформаў? Лідар той, хто вядзе народ, ці той, хто ідзе за грамадскай думкай? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Першы намеснік старшыні партыі зялёных Юрых Бушакоў, кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пётра Пятроўскі і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт хвіліну праз 10. Параза на парламентских выборах прихильников президента Венесуэлы Николаса Мадуры, які лічаць себе спадкаемцами политики померлого Уга Чавеса, может кончаткова закрыть сторонку белорусской присутности у этой краине. На каких проектах может быть поставлены крыш? Про это мы говорили с коллегом Игорем Корнеем.
Добрый вечер, Алена. Ну, не секрет, что политические и экономические отношения помеж двумя краинами трымались на особистом сябровстве помеж Уго Чавесом и Александром Лукашенком. Ну, и не сдарма они называли себе, ну, один одного, принамсі, в таких размовах перед камерами, публично, братами. Не глядячи на географичную отдаленность краина, у керовники находили махчимость сустракаться ледь не штугод. Их особистые контакты сприяли активизации гандлевого обороту, про что свечат и лишь бы статистики. Коли прикладом на початку 2000-х эта лишба не перевышала 2 миллиона долларов, то до 2010 года досягнула, ну, фактически астрономической колькости в сравнении с этими 2 миллионами 1,5 миллиарда долларов, а до 2013 сума перевалила за 2 миллиарда долларов. Имкливо Венесуэла с такими темпами натурально переместилась в десятку наиважнейших внешнеэкономичных партнеров Беларуси, ну и этому соправды сприяли некоторые проекты. Ну, вот с прикладом выником визита Александра Лукашенко в Каракас стало подписание контракта на будовництво аж трех заводов. Найперш по сборце МТЗ могутность была, закладалась такая вот 10 тысяч тракторов на год. Так само сборочный завод автомобиля УМАЗ 5 тысяч одинок на год и сборочный завод в дорожно-будовничей техники МКДОР. Тут лишь бы у докладных не мали, так само, напевно, здесь в межах там 2-3 тысяч. А кроме того, были вырашены пытания архитектурно-будовничих проектов, повод для яких при уделе белорусских специалистов началось будовництво агрогородков, жилых кварталов и вытворших объектов одразу на 10 пляцовках у разных регионах Венесуэлы. До речи, треба отзначить, что это, напевно, самый такие значный проект с протягнением працовной силы с Беларуси, у яким были задейничены, ну, принамсі, некалькі сотняў чалавек.
Ігар, ну а што вядома воз гэтыя праекты? Яны працуюць далей ці згортваюцца? Трактары, што там яшчэ?
Так, воз гэтыя ўсе пералічаныя заводы, яны працуюць, ну, прынамсі, працавалі да апошняга часу, але не пра якія воз гэтыя 10 тысяч, там 5 тысяч адзінак гаворкі не ідзе, таму што дастаткова такая финансоемистая справа, и не глядя на то, что Венесуэла относится до краин, которые живут с продажу нафты, але бюджет вельми обмежеванный, и подтримливать, фактически уливать гроши в эти вытворчества стратные, которые не выходят далее за краину, досить тяжко. И там, насколько я ведаю, вот с размовом специалистов, застались этой вытворчества, але вельми у минимальном складе, там, я кажется, это отвертковая сборка, где и, конечно, вот эти объемы, и они сошли, ну, не до нуля, конечно, але там зусім на минимальные колькости.
Ну, эксперты от самого початку такой проект, как танкерные поставки нафты из Венесуэлы у Беларусь, назвали фантастичным. Який был лёс этого проекта?
Саправды, калі казаць пра адносіны Венесуэлы і Беларусі, то нет не першай справы і ўсплывае вось гэты абсалютна авантурны падыход да рэалізацыі, ну, чарговага канфлікту з Масквой. То бок авантура чыстай вады, дастаўка венесуэльскай нафты, і тут жа былі яшчэ дэкларацыі, дарэчы, пра супрацоўніцтва ў ваенна-тэхнічнай сферы. Но зноў жа нагадаю каратенька, што калі Расія паспрабавала шантажаваць Беларусь, увёўшы мыта на нафту, Чавес з Лукашэнкам дамовіліся, што нафта пойдзе ў Беларусь танкерами из Латинской Америки, было близу 10 возитых рейсов, ну, але натурально, что, про что и казали эксперты еще до того, как первый танкер вышел с Венесуэлы в бок Беларуси по такой протяглой дузе, то дорогая логистика незабаве привела до отмовы от такой альтернативы. Ну, тут уже, конечно, кажется, не про экономичный некий эффект, а то, что удалось добро понервовать Москву, хоть как потом подлежили эксперты, кош сделал оказался зусім немэтазгодным, бо перапрацовка российской нафты каштавала десь больш за 300 доляраў, то вось тона нафты з Венесуэлы перавалила нават за 600 доляраў, і тут натуральна ні пра якую эканамічную выгаду не магло быць і гаворкі.
Ну, анансавалася таксама супрацоўніцтва ў ваеннай сферы. Ці дайшло да гэтага ў рэальнасці?
Так, Беларусь была абрана венесуэльскім кіраўніцтвам у якасці каардынатара стварэння адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Меркавалася, што Беларусь ад гэтага атрымае прыбытак у памеры 1 мільярда даляраў і будзе абслугоўваць сістэму супрацьпаветранай абароны, ну, як анансавалася, дзясяткі гадоў. Ну, дзесьці паўмільярда даляраў у якасці перадаплаты былі нават атрыманыя, і частка зенітна-ракетных комплексаў «Пячора» у 2012 годзе былі дастаўленыя праз акіян. Ну, аднак, гэта досыць такая сакрэтная сфера, яна вось зараз не афішуецца, у якім стане гэтыя напрацоўкі, але мяркуючы па астатняй мінімізацыі актыўнасці ў двухбаковых дачыненнях, наўрад ці штосьці тут таксама можна лічыць рэалізаваным, і тым больш вось гаворка пра дзясяткі гадоў з улікам сённяшняй сітуацыі на палітычным небасхіле, таксама гэта ўсё пад вялікім пытаннем, бо, як я ўжо казаў, у смерць Уга Чавеса у сакавіку 2013 году вельмі істотна адкарактавала градус міждзяржаўнай актыўнасці, і гэта натуральна адбілася на гандлёвым балянсе. Беларуская прысутнасць у Венесуэлі, калі канстатаваць, звялася да мінімуму, бо нават сыходзячы з таго, што Ніколас Мадура не валодае такім маральным аўтарытэтам, каб выбіваць грошы з дзіравага бюджэту на адрасныя беларускія праекты, то будучыня вось гэтых праектаў стала ўвогуле прывіднай.
Падрабязнасці ад Ігара Карнея. Людзі, якія маюць лецішчы ў раёне будоўлі Віцебскай ГЭС, зноў пратэстуюць супраць зносу сваёй маёмасці. Яшчэ ў траўні ўладальнікі лецішчаў у садаводчым таварыстве «Суднабудаўнік» атрымалі афіцыйнае папярэджанне, што іхныя ўчасткі выніку будаўніцтва і працы ГЭС будуць падтоплены і каб яны рыхтаваліся да зносу. У выходныя ў суднабудаўніку правялі сход гаспадароў нязгодных з памерамі кампенсацыі за знішчаную маёмасць. На сходзе пабывала і наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Таварыства «Суднабудаўнік» месціцца ў ваколлях вёскі Цяцёркі Віцебскага раёну. Яшчэ ў траўні ўладальнікі лецішчаў атрымалі афіцыйнае папярэджанне, што іхныя ўчасткі будуць падтопленыя, каб яны рыхтаваліся да зносу. За знішчаную маёмасць гаспадарам прапануюць грашовую кампенсацыю, але памер людзей не задавальняе. Гэта грошы занадта малыя, каб набыць лецішча ў падобным месцы, недалёка ад горада і на беразе вадаёма. Свае прэтэнзіі ўладальнікі лецішчаў спрабавалі выкласці на сходзе, куды былі вымушаны прыехаць прадстаўнікі віцебскага райвыканкаму, РУП «Віцебскэнерга», праектнага інстытуту «Белгіпразем» ды іншых службаў. Высветлілася, што яшчэ няма канчатковага праекта, як мусіць быць уладкавана тэрыторыя, вызваленая ад лецішчаў. І тэрмін зносу не акрэслены. Уладальнікі лецішчаў не ведаюць нават, ці будуць знесены ўсе пабудовы на іхных участках, ці толькі часткова. І скрайне незадаволеныя памерам кампенсацыі, а таксама метадамі ацэнкі дамоў. Вызначаліся кошты, арыентаваныя на цэны іншых лецішчаў, збудаваных далёка не ў такіх зручных для адпачынку месцах, тлумачыць гаспадар Александр Гуляў.
Мне паражае то, што гэты дом ацэнены. Каких-то 6 тысяч оценили, их сравнительная характеристика, по какие дома они в пример нам ставят. Это садоводческое товарищество «Октябрьское», например, или какой-нибудь «Щелюты» какие-нибудь. Разве можно «Щелюты» сравнить с этой речкой? Почему не сравнивают где-нибудь на Днепре, на Соже, на Лосе, на озере, сравнительно стоимость этих дач? Чтобы это было справедливо, у нас страна социальная. Как кулаков каких-то раскулачивали здесь. Да, стране нужна электрическая энергия. Стране нужно все. И это нам нужно все. Но почему такая несправедливость происходит, вот это нам непонятно. Цены вот по этим бумагам еще неизвестно, как они нам выплатятся даже. И поэтому народ будоражится и борется за то, чтобы нас оценили в долларах и выплатили нам в эквиваленте этих долларов на момент выплаты. И не слышно, что кто-то подтверждает, кто-то обещает что-то. Нас в очередной раз могут просто кинуть.
Уладальнікі лецішчаў адкрыта кажуць, з нас гвалтам робяць спонсараў будаўніцтва ГЭС, зніжаючы кошт маёмасці, за якую трэба плаціць з бюджэту. Аднак адказваць перад людзьмі на сходзе афіцыйныя асобы не захацелі. Яны прапанавалі, каб адмыслоўцы хадзілі па ўчастках, а гаспадары задавалі пытанні прыватна. У суднабудаўніку ёсць мясцовая адметнасць. Тут знаходзіцца лецішча Глеба Гарбоўскага, расійскага паэта, аўтара вядомых савецкіх шлягераў «Розавы слон» і «Папа, падарі мне куклу». Ягоны спадкаемца-пляменнік Адрыян Фамін запрапанаваў арыгінальны спосаб захаваць пабудову як культурніцкі аб'ект, прычым за ўласныя сродкі.
Такой варіант, да, ўжо в случае, если все-таки будет принято решение о сносе, выплате компенсации. Учитывая, что это все-таки культурная ценность, просим рассмотреть возможность нашими средствами собственными перемещения этого дома на временное хранение с дальнейшим его установкой здесь же на понтон, который тоже будет куплен нами же.
Как уособить, это уже нашлись спонсоры, але чиновники и представники влады просто разгубились, не ведаючи, что сказать. Уладальники летища змагаются за каждый метр участка. Коли место на березе вышейшее, то можно не сносить, а переставить хату. Отстоивают каждое древо на своей территории. Местный лидер Владимир Гущенко зауважает, что до вырешения головного питания про привязку кошту до доляра с уликом девальвации на момент выплаты сход так и не привел.
И Витебскому располкому, и Витгипрозему на слово верить не приходится. А нам заявляют, что мы, может быть, правы, а может быть, нет. И поэтому подаем в суд и получаем верное решение Международного суда о том, что доллар должен быть привязан к дню выплаты. До тех пор, пока не появятся документы, мы будем держать это в состоянии напряженности. Люди просто не уйдут отсюда. Готовы будут даже жить в этих домах для того, чтобы контролировать ситуацию.
На супротивлении от суднобудовника березе Двины так само есть протестовцы. Жихары вёски Барвин-Перевоз. Земельные участки отымаются для державных потребов, как сформулировано в документах. На этом месте Витебскэнерго собирается сделать пляж и зону отпочинку коля штучного водоема, что утворится после побудовы ГЭС. Але застанется некранутой Витебская Рублевка. Поселок с дорогих коттеджей.